Беседа 68. Ину притчу слышите. Человек некий бедомовит, иже насади виноград, и оплотом огради его, и ископа в нем точила, и созда столб, и в даде и делателям, и отыди. Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям прияти плоды его. И емши делатели рабов его, овога уба биша, овога же убиша, овога же каменьем побиша. Паки посла ины рабы множайше первых, и сотвориша им така же. Последи же посла к ним сына своего, глаголя «усрамятся сына моего». Делатели же, видевши сына, реша в себе, «сей есть наследник, приидите, убием его и удержим достояние его». И емши его из видоша вон из винограда и убиша. Егда уба приидет господин винограда. Что сотворит делателям тем? Глаголаша ему, злых зле погубит их, и виноград придаст иным делателям. Иже воздадят ему плоды во времена своя. Глагола им Иисус. Несте ли чли николи же в Писаниях, камень его же не в ряду сотвориша зиждущие, сей бысть во главу угла. Глава 21, стихи с 33 по 42. Первое. Настоящую притчу Христос научает многому, что Бог с давних времен промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, что даже по избиении ими пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним Сына, что один и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, что иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайнее наказание, что будут призваны язычники, иудеи же отвержены. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительность греха их. Как же и чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя и притом так много. Рассуди же, как велико было Божие попечение о них и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградую, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немногое, заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник и храм воздвигнул. И отыдя, то есть долго терпел, не всегда наказывал тотчас по преступлении. Под отшествием, разумеется, великое Божие долготерпение. И посла рабы своя, то есть пророков, прияти плоды, то есть повиновение, доказываемое делами. Но они и в этом случае показали свою злобу. Не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаруживало их недеятельность, но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки свои кровью и сами, заслуживая казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал в другой и в третий раз, чтобы обнаружилась и их злоба, и человеколюбие пославшего. Но почему Бог не тотчас послал Сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гнев, устыдились его пришествия. Есть и другие причины, но пока займемся дальнейшим. Что значат слова «еда како усрамятся»? Евангелие от Луки, глава 20, стих 13. Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха и его совершенную непростительность. Бог знал, что убьют и сына, и однако послал. Словами же «усрамятся сына моего» указывает, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. Так если и в другом месте говорит «аще уба услышат», книга пророка Иезекииля, глава 2, стих 5, то не по неведению, но что бы ни сказал кто-нибудь из людей безрассудных, что самое предсказание Божие невольно влечет к неповиновению, для того и употребляет такой образ выражения «аще уба еда како». Если они уже были непризнательны к рабам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. Но как же поступили они? В то время, как им должно было прийти и просить помилования в своих преступлениях, они ведут себя по-прежнему, даже предпринимают новые злодеяния ужаснее прежних. На это и сам Христос указывает, говоря «исполните меру отец ваших» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 32. В том же обвиняли их прежде пророки, говоря «руки ваши исполнены крови» книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. «И кровь с кровьми мешают» книга пророка Осии, глава 4, стих 2. «Также созидающие Сиона кровьми» книга пророка Михея, глава 3, стих 10. Но они не сделались благоразумнее, хотя и дана им была эта великая заповедь «не убиеши», а через нее велено было воздерживаться от многого другого, и много употреблено было других различных побуждений к исполнению ими этой заповеди. Но, несмотря и на все это, они не оставили своего злого навыка. Но что говорят они, увидев сына? «Приидите, убием его» Евангелие от Луки, глава 20, стих 14. Для чего и за что? Можно ли им было обвинять его в чем-нибудь, великом или малом? Разве в том, что он почтил вас и, будучи Богом, соделался для вас человеком и совершил бесчисленные чудеса? Или в том, что прощал грехи? Или в том, что призывал в царствие? Смотри, как они при своем нечестии крайне безумны, и как безрассудно их побуждение к убийству. «Убием его», — говорят они, — «и наше будет достояние» Евангелие от Луки, глава 20, стих 14. И где намерены убить? Вне винограда. Второе. Видишь ли, как Христос предсказывает о самом месте, где будет убит? «И изведше убиша» Евангелие от Луки, глава 20, стих 15. По свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть. А они сказали: «Да не будет». Но он привел свидетельство. «Воззрев», — говорится на них, — рече: «Что убо писанное сие? Камень его же небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, и всяк поды на нем сокрушится». Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 16 по 18. Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор. Но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, сказали: «Да не будет». И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул только, сказав: «И виноград предаст иным». Евангелие от Луки, глава 20, стих 16. Без сомнения, он и притчу сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла это благодать Святого Духа, и Бог так определил, Христос приводит пророчество и обличает их, говоря: «Не стеличли николи же яко камень, его же небрегоша зиждущие, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сей, и есть дивен во очию нашию». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 42. Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал он разуметь и обращением с хананиянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому он и присовокупил: «От Господа бысть сей, и есть дивен воочию нашию», давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самых иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежнее между собою различие. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, а напротив, весьма сообразно с ним и даже чудно, и поразительно для всякого, а и действительно это было несказанное чудо, Христос присовокупил: «От Господа бысть сей». Камнем называет себя, а зиждущими — учителей иудейских. То же сказано и Иезекиилем: «Зиждущие стену и помазующие неискусно». Книга пророка Иезекииля, глава 13, стих 10. Как же небрегоша? Когда говорили: «Сей несть от Бога». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 16. «Сей льстит народы». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 12. «Также самарянин еси ты и беса имаши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 48. Наконец, чтобы они знали, что им угрожает не одно отвержение, указывает на самые казни: «Всяк падый на камени сем сокрушится, а на нем же падет сотрыет и». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. Здесь Христос представляет двоякую гибель. Одну — от преткновения и соблазна, это означают слова «падый на камени сем», а другую — когда подвергнутся пленению, бедствиям и совершенной погибели, что ясно выразил словами «сотрыет и». Этим же он указал и на свое воскресение. Пророк Исаия говорит, что он обвиняет виноградник, то есть народ. Здесь же порицает и начальников народа. У Исаии говорит он: «Что подобаше мне сотворить и винограду моему, и не сотворих». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. А у другого пророка: «Кое обретоша отцы ваши во мне прегрешение». Книга пророка Иеремии, глава 2, стих 5. Также «Люди мои, что сотворих вам, или чим оскорбих вас?» Книга пророка Михея, глава 6, стих 3. Так он изображал неблагодарность иудейского народа, что они за все его благодеяния воздали ему противным. Здесь то же самое говорит с большую силою. Не сам он является говорящим, что подобаше мне сотворите и не сотворих, но представляет, что они сами произносят приговор, что все для них было сделано, и тем сами себя осуждают. Слова их «злых зле погубит и виноград предаст иным делателям» то и означают, что они сами на себя произносят самый строгий приговор. И Стефан укоряет их в этом, особенно нападая на них за то, что они, пользуясь постоянно великим Божиим промышлением о них, воздавали благодетелю совсем противным. Деяния апостолов, глава 7, стихи с 1 по 53. И это самое было ясным доказательством того, что не наказывающий, но сами наказываемые были виновниками неспосылаемой на них казни. То же доказывается и здесь, и как притчей, так и пророчеством. Христос не удовольствовался одной притчей, но привел еще два пророчества, одно Давидово, другое собственное свое. Итак, что же должны были сделать иудеи, выслушав это? Не поклониться ли Господу? Не удивляться ли Божией о них попечительности, явленной как в древние времена, так и после этого? Если никакое благодеяние не могло их сделать лучшими, то, по крайней мере, не надлежало ли им вразумиться хотя страхом наказания? Но они не вразумились. Что же сделали они после этого? «Слышавши, — говорит евангелист, — разумеша, яко о них глаголит, и ищущие его яти, убояшися народа, понеже яко пророка его имееху». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 45 и 46. Иудеи, наконец, поняли, что Христос разумел их. Когда однажды они хотели схватить его, он прошел посреди их и сделался невидим. В другой раз явился и остановил решительное их намерение убить его, которым они мучились. И они, удивляясь этому, говорили: «Не сей ли есть Иисус? Се не обинуяся глаголит, и ничесо же ему не глаголют». Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 25 и 26. Но теперь, так как их удерживал страх пред народом, Христос довольствуется этим и не производит чуда, как прежде, не проходит посреди них, не делается невидимым. Он не хотел везде действовать сверхчеловеческую силу, чтобы верили истине его в очеловечении. Но ни народ, ни слова Христа не вразумили иудеев. Они не устыдились ни свидетельства пророков, ни собственного своего приговора, ни мнения народного. Так совершенно ослепило их любоначалие, тщеславие и привязанность к временному. Третье. И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения и не влечет по стремнинам, ничто так не лишает нас будущих благ, как пристрастие к вещам скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими и будущими благами, как предпочтение всему будущих. «Ищите, — говорит Христос, — Царствие Божие, и сия вся приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Но если бы даже не прилагались временные блага, и тогда не надлежало бы так много заботиться о их приобретении. Теперь же получить будущие блага значит получить и настоящие. Но некоторые не убеждаются и этим, и, уподобляясь бесчувственным камням, гоняются за тенью удовольствий. В самом деле, что сладостного в благах настоящей жизни? Что приятного? Я намерен свободнее поговорить с вами ныне, но будьте внимательны и знайте, что жизнь, представляющаяся вам трудную и несносную, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется вам приятною и удобною. И свидетели этому вы сами, которые часто во время постигнувших вас несчастья и скорбей просите себе смерти и называете блаженными живущих в горах и вертепах и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную, вы, которые занимаетесь искусствами, служите в войсках или живете без дела и праздно и проводите дни в театре и местах пляски. И там, где, по-видимому, тысячами текут удовольствия и реками увеселения, рождается бесчисленное множество горьких скорбей. Если кто воспылает любовью к одной из плясавших там девиц, то вытерпит страдания, каким не подвергнешься ни в многочисленных сражениях, ни в многократных странствованиях, и состояние такого человека будет более тягостно, чем всякого осажденного города. Но не станем описывать подробно этих мучений, и, предоставив это на суд совести плененных любовью, рассмотрим жизнь обыкновенную. И мы найдем между монашескую и мирскую жизнью такое же различие, как между пристанью и морем, непрестанно рассекаемым ветрами. Смотри, самые убежища монахов уже дают начало их благоденствию. Избегая рынков и городов, и народного шума, они предпочли жизнь в горах, которая не имеет ничего общего с настоящей жизнью, не подвержена никаким человеческим превратностям, ни печали житейской, ни горести, ни большим заботам, ни опасностям, ни коварству, ни ненависти, ни зависти, ни порочной любви, ни всему тому подобному. Здесь они размышляют уже только о Царстве Небесном, беседуя в безмолвии и глубокой тишине с лесами, горами, источниками, а наиболее всего — с Богом. Жилища их чужды всякого шума, а душа, свободная от всех страстей и болезней, тонка, легка и гораздо чище самого тонкого воздуха. Занятия у них те же, какие были в начале и до падения Адама, когда он, облеченный славою, дерзновенно беседовал с Богом и обитал в преисполненном блаженство рае. И в самом деле, жизнь монахов чем хуже жизни Адама, когда он до прислушания введен был в рай возделывать его. Адам не имел никаких житейских забот, нет их и у монахов. Адам чистую совестью беседовал с Богом, так и монахи. Более того, они имеют гораздо больше дерзновения, нежели Адам, так как больше имеют в себе благодати, подару Духа Святого. Надлежало бы вам собственными глазами видеть это, но так как вы не хотите и проводите жизнь в шуме и на торжищах, то, по крайней мере, на словах опишу вам хотя одну часть их образа жизни, всей же их жизни. Описать невозможно. Эти светильники мира, едва начинает восходить солнце или еще до рассвета встают с ложа, здоровые, бодрые и свежие, потому что их не возмущает никакая печаль, ни забота, ни головная тяжесть, ни труд, ни множество дел, ни что-нибудь другое тому подобное, но они живут, как ангелы на небе. И так поспешно встав с ложа, бодрые и веселые, они все вместе со светлым лицом и совестью составляют один лик, и как бы едиными устами поют гимны Богу всяческих, прославляя и благодаря Его за все благодеяния, как частные, так и общие. Поэтому, если угодно, оставив Адама, спрошу вас, чем отличается от ангелов этот лик поющих и восклицающих на земле «Слава в вышних Богу» и на земле «Мир», во человецах благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. И одежда у них соответственно их мужеству. Они облечены не в длинные одежды, как люди изнеженные и расслабленные, но одежды их приготовлены, как у тех блаженных ангелов, Илии, Елисея, Иоанна и прочих апостолов. У одних из козий, у других из верблюжьей шерсти, а некоторым довольно одной кожи, и то совсем обветшавшей. Потом, пропевши свои песни с коленопреклонением, призывают прославленного ими Бога на помощь в таких делах, которые другим не скоро бы пришли на ум. Они не просят ни о чем настоящем, у них не бывает об этом слова, но просят о том, чтобы им с дерзновением стать пред страшным престолом, когда единородный Сын Божий придет судить живых и мертвых, чтобы никому из них не услышать того страшного голоса «Не вем вас» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12, и чтобы в чистоте совести и обилии добрых дел совершить настоящую трудную жизнь и благополучно переплыть это бурное море. Молитвы же их начинает отец и настоятель. Потом, как вставшие окончат эти священные и непрестанные молитвы, с восходом солнечным каждый идет к своему делу, и трудами многое приобретают для бедных. Четвертое. Где теперь те, которые предаются дьявольским пляскам, непотребным песням и сидят в театре? Стыжусь вспоминать об них, но по вашей немощи необходимо сделать и это. И Павел говорит: «Якоже представисти уды ваши рабы нечистоте, так а ныне представисти уды ваши, рабы правде, во святыню». Послание к римлянам, глава 6, стих 19. Итак, посмотрим и мы на это сонмище блудных жен и непотребных юношей, собравшихся в театре, и их забавы, которыми весьма многие из беспечных юношей завлекаются в их сети, сравним с жизнью блаженных. Здесь мы найдем различия столько же, сколько между ангелами, если бы ты услышал их поющими на небе стройную песнь, и между собаками и свиньями, которые визжат, роясь в навозе. Устами одних говорит Христос, а языком других — дьявол. Там самые трубы издают звук, соответственны их нескладному голосу и уродливому виду, когда они надувают щеки и натягивают жилы. А здесь издает звук благодать Духа Святого, которая вместо труб, гусли и флейт употребляет уста святых. Впрочем, что бы я ни говорил, невозможно вполне представить того удовольствия людям, привязанным к персти и пленфоделанию. Поэтому желал бы я взять кого-нибудь из пристрастившихся к театру, отвести в монастырь и показать ему собрание святых мужей. Тогда мне уже не нужны были бы слова, Однако, несмотря на то, что беседую с людьми бренными, попытаюсь и словом хотя бы несколько извлечь их из грязи и тины. Там слушатель тотчас воспламеняется огнем нечистой любви. Если мало взора блудницы зажечь сердце, то голос ее влечет в погибель. А здесь, если бы даже душа и имела что-нибудь нечистое, она тотчас оставляет это. И не только голос и взор, но и самые одежды блудниц еще более приводят в смущение зрителей. Бедняк, человек низкий и презренный, посмотрев на это зрелище, будет досадовать и скажет сам себе: «Это блудница, и этот блудник, дети поваров и сапожников, а часто и рабов, живут в такой роскоши, а я свободный, происходя от свободных, живя честными трудами, и во сне не могу представить себе этого», и оставляет таким образом зрелище с недаемой печалью. У монахов же не случится ничего такого, но все бывает совершенно напротив. В самом деле, когда увидят, что дети богатых и знатных родителей облечены в такие одежды, каких не носят и самые последние из нищих, и что даже еще радуются этому, то представьте, с каким утешением для своей бедности пойдет он из монастыря. А если посетит монахов и богатый, то возвратится от них лучшим и с здравыми понятиями о вещах. Опять в театре, когда посмотрят на блудницу в золотом уборе, бедный станет плакать и рыдать, видя, что жена его не имеет ни одного такого украшения, а богатые после такого зрелища будут презирать и отвращаться своих супруг. Как скоро блудница представит зрителям и одежду, и взор, и голос, и поступь, и все, что может возбудить любострастие, они выходят из театра, воспламененные страстью, и возвращаются к себе домой уже пленниками. Отсюда происходят обиды, бесчестие, отсюда вражда, брани и каждодневные случаи смертные. И жизнь становится несносной такому пленнику, и жена ему уже не мила, и дети не по-прежнему любезны, и весь дом приходит в беспорядок, и самый свет солнечный, наконец, кажется для него несносным. Напротив, из монашеских собраний не происходит ни одной такой неприятности. Жена встречает мужа ласковым, кротким, не пристрастившимся ни к какому гнусному удовольствию, и в обращении его находит больше непринужденности, нежели прежде. Столько-то зла производит театр, и столько добра — монастырь. Один овец делает волками, а другой и волков обращает в агнцев. Правда, мы пока ничего еще не сказали об удовольствиях монашеской жизни. Но что может быть приятнее того, когда душа наша ничем не возмущается, не мучится, не унывает, не стенает? Однако же продолжим наше сравнение и рассмотрим, какое удовольствие доставляет нам то и другое пение, то и другое зрелище, и мы увидим, что в первом случае оно продолжается только до вечера, пока зритель сидит в театре, а после язвит его больнее всякого жала. Полученное же в монастыре удовольствие непрестанно сохраняет свою силу в душах зрителей, навсегда остается в их мыслях, и образ виденных ими мужей, и приятность места, и простота жизни, и чистота общества, и сладость прекрасного духовного пения. Вот почему те, которые всегда наслаждаются этим тихим пристанищем, бегают уже людского шума, как бы какой-нибудь бури. И не только во время своих песнопений и молитв, но и когда сидят за книгами, монахи доставляют зрителям приятное зрелище. После того, как кончится пение, один берет Исаию и с ним беседует, другой беседует с апостолами, третий читает книги других писателей и любомудрствует о Боге, о мире, о предметах видимых и невидимых, чувственных и духовных, о ничтожности жизни настоящей и о величии жизни будущей. Пятое. Пища у них самая лучшая. Они питаются не вареными мясами бессловесных животных, но Словом Божиим, сладчайшим паче меда и сота. Псалом 18. Это чудный мед, и гораздо лучше того, которым некогда в пустыне питался Иоанн. Не дикие пчелы, садясь на цветы, собирают этот мед, и не росу, переваривший в себе, кладут в ульи, но приготовляет его благодать Духа Святого, и вместо сотов, ульев и дупла полагает в души святых, так что желающий всегда безопасно может вкушать его. Подражая этим пчелам, и они облетают соты священных книг, почерпая в них великое удовольствие. Но если хочешь знать трапезу их, то подойди поближе, и ты увидишь, что отрыгаемое ими все сладко, приятно, исполнено духовным благоуханием. Уста их не могут произнести ни одного дурного слова и ни одного шуточного или грубого, но каждое достойно неба. Тот не погрешит, кто сравнит уста людей, бегающих по рынкам и жадно гоняющихся за житейским, со стоками нечистот, а уста монахов с источниками, текущими медом и бьющими чистыми ключами. Но если кому обидно, что я сравниваю уста людей со стоками нечистот, то пусть знает, что я выразился еще весьма снисходительно. А Священное Писание не наблюдает и этой меры, но употребляет другое, гораздо сильнейшее сравнение, говоря: «Яд аспидов под уснами их, гроб отверст гортань их». Псалмы 139 и 5. Не таковы уста монахов, они исполнены благоухания. Таково настоящее их состояние. А будущее их, какое слово может выразить, какой ум постигнуть? Их жребий ангельский, неизреченное блаженство, несказанные блага. Может быть, теперь многие из вас воспламенились и чувствуют в себе желание вести такую прекрасную жизнь. Но что пользы, ежели пока вы здесь, этот огонь горит в вас? А как скоро выйдете, пламя погасло, и это желание пропало. Как же сделать, чтобы этого не случилось? Пока горячо в тебе это желание, пойди к этим ангелам и воспламенись еще более. Не столько могут воспламенить мои слова, сколько взгляд на самое дело. Не говори: «Вот я переговорю с женою, кончу прежде дела свои, такая отсрочка, есть начало беспечности». Послушай, некто хотел устроить домашние дела, и пророк не позволил ему. Третья книга Царств, глава 19, стих 20. Что говорю устроить? Ученик хотел погребсти отца, и Христос не согласился даже на то. Евангелие от Луки, глава 9, стих 60. Какое же дело кажется тебе столько необходимо, как погребение отца? Но Христос и того не позволил. Почему же? Потому что дьявол всеми мерами старается вкрасться, и если заметит в человеке, что он мало занят или откладывает дело, производит в нем большую леность. Поэтому-то некто и советует: не отлагай день о дне, Сирах, глава 5, стих 8. Таким образом ты можешь в большем успеть, да и домашние дела твои будут в хорошем состоянии. Ищите, сказано прежде, Царствие Божие, и сия вся приложится вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Если и мы обеспечиваем состояние тех, которые, пренебрегая собственными своими выгодами, заботятся о наших выгодах, то тем более Бог, который и без того печется и промышляет о нас. Итак, не заботься о своих делах, но предоставь это Богу. Если ты заботишься, то заботишься как человек, если же Бог промышляет, то он промышляет, как Бог. Итак, не заботься о своих делах, оставляя важнейшее, иначе Бог менее будет промышлять о них. Но чтобы Бог более промышлял о твоих делах, предоставь все Ему одному. Когда ты, оставляя дела духовные, сам занимаешься делами житейскими, тогда уже Бог немного печется о них. Итак, чтобы все у тебя шло хорошо и тебе освободиться от всех забот, прилепись к духовному и презирай житейское. Тогда ты с небом получишь и землю, и сподобишься будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.